эфире радио «Эхо Кавказа». Субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8. В Праге 6 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Стали известны приблизительные сроки вероятной отмены визового режима с Евросоюзом. Студенческие протесты в Тбилисском государственном университете. Трехстороннее помилование четверых югоосетинских граждан обменяли на осужденных в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южной Осетии грузинских граждан. Скандал вокруг инцидента на трассе Сухуми-Псоу. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Баматова.
В главных новостях представители сирийской оппозиции прибыли в Женеву для участия в переговорах. Бывший министр труда Германии установил палатку в стихийном лагере беженцев. Михаил Лесин покинул США спустя 40 дней после своей смерти. Ведущее сирийское оппозиционное объединение заявило о намерении участвовать в очередном раунде мирных переговоров в Женеве 14 марта, проходящих при посредничестве ООН. Базирующийся в Эр-Рияде Высший сирийский переговорный комитет, объединяющий несколько оппозиционных групп, продолжает настаивать на том, что президенту Сирии Башару Асаду нет места в будущем правительстве страны, тогда как Россия, Иран и другие союзники нынешнего сирийского руководства считают, что дальнейшая роль Асада должна определиться на выборах. В пятницу представитель МИД России Мария Захарова заявила, что по данным Москвы, на встрече в Швейцарии будет присутствовать делегация сирийского правительства, и что эту делегацию возглавит постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари. Двое лидеров сирийской оппозиции Асад Аззоуби и Мухаммед Аллуш сегодня прибыли в Женеву на переговоры по сирийскому урегулированию, сообщает французская пресса. Боевики одной из сирийских оппозиционных группировок подвергли обстрелу позиции курдской самообороны в одном из районов сирийского города Алеппо, сообщили в Минобороны России. Боевики, причисляющиеся к оппозиции группировки Ахраш-Ашам, дважды обстреляли из реактивных систем залпового огня и минометов позиции курдских отрядов народной самообороны в квартале Шейх Максуд в Алеппо. Говорится в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики, размещенном на сайте Министерства обороны России сегодня. Кроме того, сообщается о продолжении территории Сирии со стороны Турции. В Российский центр по примирению поступила информация от жителей провинции Алеппо об артиллерийском ударе по позициям курдских отрядов самообороны в районе населенного пункта Дакна, отмечается в бюллетене.
Эхо Кавказа. Новости.
Бывший министр труда Германии Норберт Блюм сегодня установил палатку в стихийном лагере беженцев вблизи греческого населенного пункта Идомени на границе с Македонией. По сообщениям германской прессы, так бывший министр, которому сейчас 80 лет, решил проявить солидарность с беженцами и ответить на сообщения о плохих условиях в этом лагере. «Ужасные условия жизни – это удар по человечности», – сказал он журналистам. «Такая жестокость не соответствует европейской культуре». Блюм подверг критике позицию Австрии и других стран ЕС, которые фактически оставили Грецию одну разбираться с проблемой беженцев. «Что это за решение? Они комфортно уселись и говорят, что Греция должна сама разбираться с такой ситуацией», – сказал он. Сейчас в районе Идомени скопилось около 12 тысяч человек, но в ближайшие две недели греческие власти планируют расселить этот стихийный лагерь. Беженцев намерены переселить в специализированные лагеря в 10-12 километрах от границы. Экс-министр печати России Михаил Лесин пересек границу США спустя 40 дней после своей смерти, написал в субботу в своем блоге оппозиционный политик, основатель фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный. Он ссылается на официальные данные погранслужбы США. согласно которым Михаил Юрьевич Лесин выехал из Соединенных Штатов 15 декабря 2015 года. При этом, как сообщалось, 5 ноября прошлого года Лесин был найден мертвым в номере вашингтонского отеля «Дюпон». Можно предположить, что это тело вывезли, что при нем был паспорт, и это такая же процедура, что в базе отмечается, как будто уехал живой человек. Но кого тогда хоронили в Лос-Анджелесе, пишет Алексей Навальный. Он обращает внимание на то, что никаких подробностей об этих похоронах, ни одной фотографии не было, хотя друзей товарищей, как отмечает оппозиционер, у Лесина были сотни. По словам Навального, он уже писал, что все это очень сильно похоже на программу защиты свидетелей с инсценировкой смерти. Информация о смерти в прошлом году высокопоставленного российского чиновника, недавно близкого соратника президента Владимира Путина, вызвала предположение, что Лесин был убит после того, как якобы заявил о готовности сотрудничать с ФБР. На этой неделе управление главного судмедэксперта Вашингтона сообщило, что причиной смерти Михаила Лесина стали травмы головы. Другими факторами, способствующими кончине, стали травмы шеи, туловища, верхних и нижних конечностей. Но управление подчеркнули, что расследование обстоятельств смерти Лесина продолжается. По факту нападения на правозащитников и журналистов, ехавших из Ингушетии в Грозный, возбуждено еще одно уголовное дело по статье о нападении в целях хищения чужого имущества, совершенного группой лиц с применением оружия. Как отмечает Интерфакс, речь идет о более жесткой статье Уголовного кодекса. Ранее по факту нападения возбудили дела по статьям УК России, хулиганство и умышленное уничтожение или повреждение имущества. Все три дела объединены в одно производство. Нападение на журналистов и правозащитников было совершено вечером 9 марта. Около 20 человек в масках избили их, а микроавтобус с вещами сожгли.
Новости читала Любовь Баматова. Региональный выпуск новостей в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». И, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Катерина Прокофьева, и мы подводим итоги недели. Переходим к основным материалам. Россия может отменить визовый режим для граждан Грузии уже в этом году. Такое предположение в четверг высказал спецпредставитель премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с Россией Зураб Абашидзе. Тем временем стали известны приблизительные сроки вероятной отмены визового режима с Евросоюзом. В среду Еврокомиссия направила в Европарламент и Совет Европы соответствующую законодательную инициативу, на рассмотрение которой может уйти всего 2-3 месяца. Тему продолжит Звиат Мчедлишвили.
Премьер-министр Георгий Квирикашвили торжественно выразил благодарность всем, кто приложил усилия к тому, чтобы грузинские граждане смогли посещать Евросоюз без виз.
Еврокомиссия выступила накануне с законодательной инициативой по отмене визового режима для граждан Грузии. Это важный шаг вперед. Это очень большой успех для нашей страны и нашего народа. Я хочу выразить большую благодарность всем нашим друзьям, партнерам, всем тем, кто внес свой вклад в этот важнейший для нашей страны процесс. Инициатива, предложенная Еврокомиссией, будет рассмотрена в Совете Европы и Европарламенте, и, наверное, уже через несколько месяцев этот процесс будет успешно завершен.
Заявил Квирикашвили. Надежду, по всей видимости, вселяет вчерашнее заявление комиссара ЕС по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитриса Аврамопулоса. Европейский чиновник разъяснил, что после того, как законодательную инициативу рассмотрят и одобрят Европарламент и Совет Европы, Грузия будет внесена в список тех государств, гражданам которых не нужны визы для посещения Шенгенской зоны. По словам Аврамопулоса, окончательное положительное решение для Грузии может быть принято уже в июне. При этом он подчеркнул, что отмена визового режима не предусматривает право на работу в странах ЕС. Министр юстиции Грузии Теоцу Лукиани, обратившись к гражданам, объяснила, какие риски таят в себе попытки воспользоваться безвизовым режимом для работы в странах Евросоюза.
Когда откроются границы, наши граждане должны думать не только о своей репутации, но и о репутации государства. Отмена визового режима вовсе не означает, что мы можем поехать в Евросоюз и остаться там жить. Это также не дает нам права отправиться в какую-либо страну ЕС и остаться там работать. Если такое произойдет, то это будет нарушением правил. Гражданина Грузии, нарушившего эти правила, мы вернем обратно, и в течение нескольких лет ему будет запрещено посещать Евросоюз.
Пояснила Цулукиани. Также она призвала граждан Грузии, которые незаконно находятся в странах ЕС, легализовать там свое пребывание. Между тем, в обозримом будущем визовый режим для граждан Грузии может отменить и Москва. Об этом сегодня на заседании правительства заявил спецпредставитель премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с Россией Зураб Абашидзе. Однако более точные сроки возможной отмены дипломат назвать затрудняется.
Мы не исключаем, что визовый режим может быть отменен уже даже в этом году. По крайней мере, на это указывает соответствующий комментарий президента России и главы российского внешнеполитического ведомства. Посмотрим.
Сказал Абашидзе. При этом он подчеркнул, что этот вопрос, в числе прочих, будет обсуждаться и на предстоящей встрече с заместителем министра российского МИДа Григорием Карасиным в Праге 16 марта. Однако грузинский эксперт по международным отношениям Каха Гогуашвили считает, что комментарии первых лиц России вовсе не являются гарантией отмены визового режима. Эксперт сомневается, что грузинские граждане в ближайшем будущем смогут посещать Россию без виз. По его мнению, этому мешают два фактора.
Во-первых, Москва всегда считала, что вопрос визовой либерализации можно связать с вопросом восстановления дипломатических отношений с Грузией. И она не хочет терять вот этот рычаг. Второй вопрос – это вопрос паспортов, паспортизации. То есть этот элемент тоже мягкой силы России – дать возможность грузинским гражданам взять российские паспорта, то есть принять российское гражданство. Один из рычагов влияния, я думаю, на страну – это присутствие как можно большего числа российских граждан в Грузии. И вот в случае полной либерализации виз, вот эта необходимость за взятие российских паспортов или российского принятия российского гражданства,
говорит Гогуашвили. По его словам, российские паспорта стараются получить те граждане Грузии, которым часто приходится бывать в России, жить на два дома или у которых там проживают близкие родственники. Кроме того, российские паспорта получают и представители национальных меньшинств, проживающие в Грузии. Также Гогуашвили считает, что в Москве будут наблюдать за тем, как скажется на настроениях населения Грузии отмена виз с Евросоюзом. В случае, если поддержка Запада, которая в Грузии без того высока, вырастет еще больше, то Москва наверняка упразднит визовый режим, чтобы хоть как-то увеличить свое влияние в стране. Но как бы то ни было, в случае отмены виз с Евросоюзом, позиции Кремля заведомо будут проигрышными. Звият Мчедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
К акциям протеста студентов Тбилисского государственного университета вчера присоединились учащиеся других вузов. Сегодня студенты продолжили акцию. Они останутся на ночь в фойе университета и не разойдутся. Они требуют автономии университета. Положением в ТГУ заинтересовались президент и премьер-министр страны. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Ночь группа студентов ТГУ провела в здании первого корпуса. После шумной акции протеста было решено отложить проведение выборов канцлера, второго по значимости после ректора человека в вузе. Студенты выступают против единственного кандидата на этот пост, Георгия Каприндашвили. Их поддержали учащиеся Государственного университета Ильи, устроили шествие к первому корпусу ТГУ. Студенты говорят, что проблемы, перед которыми встал сегодня ТГУ, это проблемы не одного взятого вуза, а системы в целом. У учащихся три основных требования, и они планируют продолжать акции протеста до тех пор, пока они не будут выполнены, говорит студент ТГУ Турнике Шеварднадзе.
В первую очередь мы требуем убрать из университета представителей службы госбезопасности, занимающих в ВУЗе административные должности. Наличие таковых в ТГУ признал сам ректор университета. Во-вторых, мы хотим, чтобы была проведена реформа студенческого самоуправления, чтобы его представителям ограничили осуществление различных проектов, и эта привилегированная группа со своей иерархией, президентом, первым, вторым, третьим заместителей, была расформирована. Единственное, чем должно заниматься самоуправление, доносить голос студентов до администрации. И, наконец, наше третье требование. Мы хотим, чтобы Георгий Гаприндашвили снял свою кандидатуру.
Говорит студент ТГУ Турникеш Эварднадзе. По его словам, Гаприндашвили в прошлом покрывал членов студенческого самоуправления, избивавших студентов, которые высказывали сомнения относительно целесообразности распределения бюджетных средств фонда. Кроме того, учащиеся говорят о его связи с представителями службы госбезопасности, занимающих должности в ВУЗе. Свою обеспокоенность относительно происходящего сегодня высказал премьер-министр страны Георгий Квирикашвили.
Напряжение в ТГУ растет. Исходя из того, что на фоне эскалации появились определенные сомнения относительно вмешательства властей в процесс, я хочу попросить ректора ТГУ Владимира Попава максимально обеспечить прозрачность процесса выборов. Также я хочу попросить сторонников Георгия Гаприндашвили, находящихся в Сенате, как и его самого, принять во внимание сложившуюся ситуацию и для того, чтобы избежать какого-либо противостояния между студентами, снять свою кандидатуру.
В свою очередь, советник президента Каха Кожуридзе заявил, что выборы канцлера – это внутренний кадровый вопрос, решать который следует в стенах университета без вмешательства извне. Его больше заботит присутствие в ВУЗе представителей службы госбезопасности. Подобная практика, по словам Кожуридзе, существовала и в администрации президента, правда, была искорена президентом Георгием Маргвелашвили сразу после того, как он занял эту должность.
Подобное в университете – это абсолютно анахронизм. Само слово «свобода», если должно где-либо реализоваться, то в первую очередь именно в университете. Поэтому для нас категорически неприемлемо присутствие представителей службы госбезопасности в университете. Такого же мнения придерживаются студенты и ректор. Это однозначная позиция нашего президента и его администрации.
То, что ситуация в ТГУ волнует премьер-министра страны, положительно оценивает представитель Центра по изучению и мониторингу прав человека Гурам Эмнадзе. Впрочем, он считает, что призывать кандидата на пост канцлера отказаться от участия в выборах он права не имел, так как это походит на вмешательство премьера во внутренние дела университета. А вот к вопросу присутствия представителей службы госбезопасности в вузах Квирикашвили имеет самое прямое отношение, говорит Эмнадзе. В 2015 году парламент, продолжает он, утвердил законодательную инициативу, которая определила список тех ведомств и госучреждений, где присутствие сотрудников службы госбезопасности является необходимым.
Тогда были разговоры об упразднении этого института, но парламентарии эту идею не поддержали, и на сегодняшний день мы имеем тот же, правда, немного видоизмененный закон. До 2015 года офицеры службы госбезопасности могли быть направлены в любое госучреждение. В 2015 году же был составлен специальный список таких ведомств. Это, например, аэропорт, железная дорога и прочее. ТГУ в нем нет.
Тем не менее, продолжает Эмнадзе, есть одно важное обстоятельство. Офицеры службы госбезопасности, как правило, занимали определенные должности в тех госучреждениях, куда они направлялись. А парламент, внеся поправки в закон, не озаботился тем, как поступить с этими людьми. Обязаны ли они покинуть занимаемые должности или нет. Таким образом, получилось, что подобная деятельность вроде бы была запрещена, но офицеры остаются на своих местах, и госслужба вправе контролировать их. Кроме того, говорит Эмнадзе, следует принимать во внимание тот факт, что служба госбезопасности является закрытым ведомством. Нет информации даже о том, сколько именно людей трудоустроены в нем. Соответственно, каким образом оно может использовать этот механизм, никто не знает. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
МВД ужесточило администрирование правил остановки и стоянки на дорогах Грузии. По распространенной информации, за одну неделю, в конце февраля, в начале марта, только в Тбилиси были оштрафованы 7 тысяч водителей. О том, почему в министерстве принялись активно бороться с водителями-нарушителями, именно сейчас расскажет Серго Бригвадзе. В последнее время значительно увеличилось число случаев пренебрежительного отношения водителей к правилам остановки и стоянки, что проявляется в виде остановки транспортных средств прямо на проезжей части дорог. Это отрицательно влияет на дорожное движение и создает высокий риск полной его остановки. В связи с этим патрульная полиция вынуждена ужесточить администрирование правил остановки и стоянки.
В последнее время значительно увеличилось число случаев пренебрежительного отношения водителей к правилам остановки и стоянки, что проявляется в виде остановки транспортных средств прямо на проезжей части дорог. Это отрицательно влияет на дорожное движение и создает высокий риск полной ее остановки. В связи с этим патрульная полиция вынуждена ужесточить администрирование правил остановки и стоянки.
Говорится в распространенном заявлении Министерства внутренних дел Грузии. Только за одну неделю, с 25 февраля по 2 марта, полицейские оштрафовали в Тбилиси 7 тысяч водителей за нарушение правил остановки и стоянки. 6 тысяч из них отделались предупреждением и штрафом в 10 лари. Оставшимся же полицейские выписали штрафы размером в 200 лари. Такую сумму автовладельцам приходится выплачивать в том случае, если они создают на дорогах затор или аварийную ситуацию. Решение МВД вплотную взяться за наказание водителей-нарушителей поддерживает депутат Сакрыбулу и эксперт по безопасности автомобильного движения Шалва Огбаидзе.
Автомобили, остановленные во втором ряду на узких улочках, катастрофа. Один из методов борьбы с такими водителями – это воздействие путем финансовых санкций. Однако штрафы не исправят всей картины. Мы должны решить более глубокую проблему – привить гражданам культуру вождения. Государство не требует от желающих получить права на вождение ходить в автошколу, а нам очень нужны школы европейского типа, в которых будут преподавать высокопрофессиональные педагоги, где граждане узнают, что такое культура и безопасность. Вождения. В ведущих странах Европы это один из главных предметов. В немецких учебниках, к примеру, это первый параграф «Водительская этика». Жаль, что у нас на это не обращают внимания, как может приложение в смартфоне привить человеку водительскую культуру. Это исключено.
Часто родители учеников разных школ останавливают автомобили прямо возле учебных заведений во второй полосе, чтобы проводить до дверей школы своих отпрысков, поделился с «Эхо Кавказа» своими наблюдениями Шалва Огбаидзе. Между тем, за пару минут из-за таких действий на дороге могут возникнуть довольно большие пробки. 27-летний житель Тбилиси Ливан не скрывает того, что поступал подобным образом неоднократно. Если нужен магазин или банкомат, а парковочного места поблизости нет, то и остановить ненадолго автомобиль в неположенном месте не стыдно, говорит молодой человек. Причем он не прочь поспорить и с полицейскими насчет своих прав, в случае, если его решат оштрафовать. Ведь прежде чем выписывать гражданам столь большие штрафы, необходимо обеспечить город парковочными местами, считает Ливан.
Мест для парковки в городе практически нет. Я работаю в центре, и порой приходится останавливать автомобиль в нескольких километрах от места моей работы. Говорят, что если останавливаешь автомобиль во второй полосе ненадолго, то создаешь пробки. Однако вы сначала обеспечите город парковочными местами, чтобы освободилась первая полоса, а потом и штрафуйте народ. Это действительно большая проблема.
Такого же мнения придерживается и другой житель столицы, 30-летний Давид.
Я практически каждый день сталкиваюсь с проблемой парковки. Конечно, я не буду парковаться в 3 километрах от магазина, если мне что-то потребуется. Я остановлюсь во второй полосе. В общем, найти свободное место для машины в Тбилиси – это большая удача.
Если точнее, то вероятность найти в Тбилиси парковочное место составляет 10%, говорит основатель фонда «Партнерство за безопасное дорожное движение» Гела Квашилава.
Одна из самых серьезных проблем не только в Тбилиси, но и в маленьких городах – нехватка мест для парковки. К примеру, по столице сегодня передвигается 400 тысяч автомобилей, а парковочных мест всего 40 тысяч. При этом благоустройство парковочной системы в городах страны может принести довольно солидные суммы государству, которые могут быть потрачены на инфраструктурные проекты.
Оказывается, в мэрии Тбилиси уже начали поиск мест для обустройства надземных парковок. В Кутаисе для этих целей и вовсе была создана служба парковки. Подобный процесс начался и в крупных городах страны, утверждает Гела Квашилава. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасот, срасхат, хасот, срасхат.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Самопровозглашенной республики Абхазия набирает обороты серьезный скандал, связанный с инцидентом на трассе Сухуми-Псоу, в котором заочно столкнулись ехавшие в сторону Псоу министр внутренних дел Леонид Дзабшба и уволенный им в прошлом декабре с поста начальника СИЗО Дранда после произошедшего там побега заключенного полковник милиции, герой Абхазии Руслан Джелия. Тему продолжит Виталий Шари.
8 марта на сайте Абхазавто была выложена информация о том, как милиция пыталась по приказу министра остановить машину, за рулем которой был Джелия, как по ней был открыт огонь. И эту публикацию, а также сопровождавшую ее видеозапись с регистратора автомобиля Джелия, сразу же начали бурно комментировать форумчане. Большинство посчитало действия милиции неправомерными, хотя были и те, кто возлагал вину на Джелия, которому следовало остановиться по первому требованию ГАИ. На площади Свободы в Сухуми началась акция протеста однополчан, друзей и родственников Руслана Джелия. По разным оценкам собралось от 200 до 300 человек. Вместе с парой других журналистов мы поинтересовались у группы собравшихся о цели их акции. По их словам, они прежде всего хотели бы услышать от министра, которому послана делегация, в чем была необходимость стрельбы. Участники акции говорили:
«Меня самому тоже обстреляли, я сзади него ехал. С какого основания? Что, рецидивиста поймали, что герой Абхазии, он был и будет всегда. Мы ждем, мы пока ждем, красиво ждем. Чуть-чуть подождем, если не видит, мы сами придем туда.
Если что, без боя вас спасибо.
Еще намного больше людей-то соберутся».
Тут же рядом оказался и сам Руслан Джелия. Журналисты попросили его изложить свою версию событий. Вот что он сказал.
«С супругой выезжал на своей автомашине, как говорится, не пьян, не за руль, в Краснодар ехал. На подъеме в вечерах обогнал две фуры. Третий не успел обогнать, смотрю, сзади канарейка. С их слов, якобы он передал туда, в начальском посту, якобы я не подчинился. Но этого не было. Я дальше поехал. Значит, не доезжая до фона, там под эстакадой, на встречу машина ехала, он по рации сообщил, видно. Я уже понял, что это министр едет. Эти ребята вышли, нам дал министр указание доставить в отдел фонской милиции машину задержать. Ну, однозначно, мне это не понравилось. Оснований иметь, ребята, нет. Есть указания министра. Одним словом, слово за слово, я сел в свою машину, дальше продолжил ехать, да, в сторону Псова. На Лебедином озере, то есть, опять остановили меня. Начали, он, говорит, нас посадит, он нас снимет, он нас убьет, если, говорит, мы вас не доставим. После чего я звоню министру, говорю: уважаемый министр, я выеду на Русь на излечение со своей семьей. Я поеду, говорю, приеду. Потом, говорю, увидишь, ну, если хотим, я увидеть, говорю, увидеть. Ну, там сами разберитесь, вот. А тому экипажу, кто за мной гонялся, вот он ему говорит то же самое. Арестуйте, посадите. А, его слова. Ты, говорит, нарушил на сельском посту, точнее, не подчинился. Я разворачиваю, еду на сельский пост. Километр не проехал, уже началась стрельба. Правда, там не с автомата, чтобы не соврать, не с автомата. Автоматчики там остались. Вот та машина еще другая была. Две машины, пистолета, с двумя пистолетами стреляли. Не смогли обогнать. А на тещином языке они нарушили правила движения, опять скажу, перекрыли мне дорогу. После чего я приостановился, один из них пистолетом мне начал угрожать, однозначно я его толкнул и приехал, да, до сельского поста. После чего наши ребята туда поднялись, тоже знакомые, все, кто услышал.
Когда Джелли вернулся домой, правоохранительные органы его не тревожили, а сегодня, как мы уже знаем, его возмущенные сторонники сами перешли в наступление. В связи с инцидентом делегация ветеранов войны, родственники Руслана Джелли обратились к президенту Абхазии Раулю Хаджимба с просьбой инициировать расследование по факту обстрела. Далее события сегодня разворачивались так. Собравшиеся на площади Свободы ветераны МВД и Отечественной войны народа Абхазии потребовали отставки министра внутренних дел Леонида Дзавшба. Затем митинг переместился к зданию МВД. Представители родственников Руслана Джелли встретились с министром и после выхода из здания сообщили собравшимся, что министр сожалеет о случившемся инциденте. Однако те заявили, что единственное решение вопроса – отставка министра. Разошлись участники акции только после призыва к этому самого Руслана Джелли. Он сказал, решение будет достигнуто с участием президента Абхазии, который сейчас не находится на рабочем месте. Прошу дождаться его. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А теперь региональные новости, которые представит Любовь Баматова.
На окраине села Джерешани Горийского района Грузии, расположенного у де-факто границы самопровозглашенной республикой Южная Осетия, появились вооруженные лица в форме. Как сообщил корреспондент Интерпресс Ньюс, на этой территории мобилизована и сельскохозяйственная техника. Пришедшие с оккупированной территории вооруженные лица во фруктовых садах местных жителей спиливают многолетние яблони и осуществляют работы по прокладке дороги. Некоторые из местных жителей сумели побеседовать с ними. Они прокладывают дорогу через наши участки, сельский стадион и пастбище. В беседе с нами они заявили, что эта территория представляет собой пограничную зону. Тут должна быть проведена оккупационная линия и, соответственно, для ежедневного патрулирования им необходимо привести в порядок дорогу. Нам ограничен доступ приблизительно на территорию площадью 30-40 гектаров, сообщил житель села Давид Гагиашвили. На периметре села Джарианшини находятся и представители наблюдательной миссии ЕС. Грузинский премьер-министр Георгий Квириквашвили сделал заявление в связи с распространенным накануне видеоматериалом об интимной жизни одного из оппозиционных лидеров, сообщает портал «Грузия онлайн». Произошедшее является попыткой шантажа не одного человека, а в целом общества. Это удар по государству, и наш ответ на этот удар будет жесточайшим. Я буду до конца бороться, чтобы подобные преступления против человека никогда больше не произошли. Кто бы ни снимал и распространил эту запись, обещаю, строжайше ответит перед законом. Это будет примерным ответом, чтобы подобная грязь не приходила больше никому в голову, заявил премьер. Национальная сборная Грузии по регби победила россиян со счетом 24-7 в рамках очередного тура розыгрыша Кубка Европейских наций. Грузинские регбисты одержали победу над сборной России на их собственном стадионе в Сочи. В составе сборной Грузии отличились Томас Мчедлидзе, Антон Пиекришвили и Георгий Немсадзе. Они сделали по одному заносу. Мираб Квирикашвили точно исполнил две реализации и один штрафной удар. Грузинская сборная после этой победы остается на первом месте в турнирной таблице розыгрыша Кубка Европейских наций, сообщает Интерпресс Ньюс. Бывшая первая леди Грузии Сандра Руловс награждена польским орденом чести. Об этом она сообщила на своей странице Facebook. Вчера получила орден чести из офиса президента Польши за мой вклад в грузино-польские отношения. Это действительно огромная честь, цитирует Руловс, портал «Грузия онлайн».
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Доля малого и среднего бизнеса в общем обороте грузинских предприятий не превышает 20%. Об этом свидетельствуют опубликованные данные Грустата. Несмотря на декларированный властями курс на поддержку среднего и малого бизнеса, ситуация за последние три года не сдвинулась с мертвой точки, констатируют эксперты. Тему продолжит Ираклий Орагвелидзе.
Правительства постоянно говорят, что развитие предпринимательства является приоритетом для государства. Созданное два года назад агентство развития предпринимательства начинает уже второй этап программы по развитию микро и малого бизнеса. В рамках этой программы государство профинансирует 1500 предпринимателей. О готовности лично выслушивать проблемы малых предпринимателей говорил и новый глава правительства Георгий Квирикашвили на встрече с представителями малого и среднего бизнеса на прошлой неделе.
Та традиция, когда на встречах с членами правительства фигурируют представители крупного бизнеса, должна измениться. Именно малый и средний бизнес является наиболее динамичной частью нашей экономики, и именно он в состоянии трудоустроить все большее количество наших граждан.
Сказал премьер. Впрочем, аналогичные заявления звучали все время нахождения у власти грузинской мечты. Однако малый и средний бизнес последние три года как был, так и остается в зачаточном состоянии. В этом можно убедиться, ознакомившись с данными Грустата по общему обороту предприятий за четвертый квартал 2015 года. Доля крупного бизнеса, как и в 2013 году, равна 82%. На долю среднего бизнеса приходится 9%, малый сектор занимает 8%. Экономический аналитик Ливан Каландадзе говорит, что все усилия властей по решению этой проблемы оказались малоэффективными.
Подобными низкими темпами развития малого и среднего бизнеса мы еще долго не дотянем до уровня развитых стран. Программы властей по стимулированию малого и среднего бизнеса достигнут своей цели только тогда, когда бизнесмены получат реальный доступ к финансовым ресурсам. Также крайне важно внедрение гибкой системы налоговых послаблений и упрощение налогового законодательства. На встрече с премьером со стороны бизнеса звучали конкретные предложения. Фрагментарные усилия не принесут успеха, если не разработать общую концепцию по стимулированию малого и среднего бизнеса.
Глава Союза налогоплательщиков Гигла Микаутадзе идет еще дальше. Он напоминает, что на сегодняшний день статус малого предпринимателя распространяется только на физических лиц, занимающихся бизнесом с годовым оборотом не более 100 тысяч лари. Они освобождены от уплаты НДС. Микаутадзе предлагает освободить от НДС и компании, одновременно повысив планку оборота до 300-400 тысяч лари в год. По его словам, Союз уже работает над этими предложениями и в ближайшее время намерен выйти в соответствующей законодательной инициативой в экономический совет при премьер-министре Грузии. Экономист Йоси Варчвадзе, в свою очередь, напоминает, что в настоящее время правительство начало использовать политику налоговых послаблений для высокогорных регионов Грузии. В будущем успешные элементы этого опыта можно распространить и на всю Грузию.
Доля среднего и малого бизнеса в развитых государствах в среднем составляет 64%, и мы должны стремиться не только к количественным, но и качественным показателям. Доля занятых в этом секторе экономики в Европе в три раза выше, чем в Грузии.
Говорит Арчвадзе. Ираклий Орагвелидзе, специально для Эхо Кавказа.
В четверг четверых юго-осетинских граждан обменяли на осужденных в Абхазии и Южной Осетии грузинских граждан. Трехсторонний обмен состоялся на грузино-абхазской границе. Тему продолжит Жанна Тарханова.
На грузино-абхазской границе произошло событие, которое в Цхинвале ждали давно. Граждане Южной Осетии Георгий Засеев, Иосиф Кочев, Георгий Валев, Борис Турашвили были освобождены после 11-летнего заключения в грузинских тюрьмах. В обмен на четверых граждан Южной Осетии указом президента Абхазии были помилованы 8 граждан Грузии, которые в разные годы были осуждены судом Абхазии за совершение на территории республики тяжких и особо тяжких преступлений, в частности шпионаж и попытку совершения диверсионно-террористической деятельности. Из югоостинских тюрем было освобождено 4 граждан Грузии. В процессе обмена приняли участие министр иностранных дел Абхазии Вячеслав Черикба и министр иностранных дел Южной Осетии Катбулат Схалбребов. Я цитирую. 4 граждан Южной Осетии были задержаны спецслужбами Грузии в 2005 году и осуждены судом Грузии. Произошел трехсторонний обмен заключенными. Президенты трех стран подписали соответствующие указы о помиловании. И мероприятие это стало возможным. Конец цитаты сказал глава МИД Южной Осетии Катбулат Схалбребов. Освобождение граждан Южной Осетии состоялось совместно с абхазской стороной и в соответствии с договоренностями, достигнутыми в формате женевских дискуссий, отмечают в МИД Южной Осетии. Георгий Засеев, Иосиф Кочев, Георгий Валиев были приговорены в Грузии к пожизненным срокам лишения свободы в 2005 году по обвинению в совершении террористического акта в грузинском городе Гори. Борис Турашвили был осужден на длительное заключение по обвинению в похищении депутата грузинского парламента. В Южной Осетии обвинения называют сфальсифицированными и признают судебные процессы несправедливыми. По информации грузинских СМИ, среди освобожденных югоостинскими властями заключенных Игорь Пухаев, арестованный по обвинению в измене родине и попытке насильственного захвата власти. Братья Игорь и Батыр Пухаевы были задержаны в Цхинвале летом 2014 года по обвинению в сотрудничестве с так называемой временной администрацией Дмитрия Санакоева. В начале этого года над ними начался судебный процесс, который проходил в закрытом режиме. Югоостинский политик Ролан Скилихсаев говорит, что обмену заключенными предшествовала длительная и кропотливая работа между сторонами в рамках женевских дискуссий.
Я думаю, что все эти действия были связаны с переговорным процессом в Женеве. И на женевских, насколько я знаю, на женевских дискуссиях ставился вопрос о освобождении этих граждан Южной Осетии. Судя по всему, какая-то договоренность уже была. И то, что произошло, я могу сказать, что благодаря женевским дискуссиям, благодаря абхазской стороне, которая освободила 8 граждан Грузии, взамен на вот этих 4 осетин, насколько мне известно, также по поводу обмена и абхазской, и с абхазской стороны на осетин, тоже было непосредственное общение между югоостинским президентом Тимиловым и абхазским президентом Хатибой. По сравнению с тем, что происходило в августе 2008 года, когда просто грузинских военнослужащих, которые работали против российского народа, которые нас истребляли, были отпущены без всяких условий для обмена. Хотя я предполагал, что в 2008 году именно обмен вот этих военнопленных грузин на вот этих ребят-четырех ребят с нашей стороны могли бы тогда произвести этот обмен.
Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
На этой неделе отмечали Международный день женщин, и наш цхинвальский корреспондент Зарина Санакоева поинтересовалась у женщин, что бы им хотелось изменить в жизни.
Как вы считаете, какие главные проблемы у женщин Южной Осетии?
Ну, есть, конечно, проблемы, без проблем, как в этой жизни. Хотелось бы, чтобы улучшилась в общем жизнь, социально-экономическое положение в городе улучшилось, и чтобы зарплату побольше получали, и чтобы могли позволить себе наши женщины то, что они хотят, хотя бы наполовину то, что они хотят в этой жизни купить или иметь. Отдохнуть, куда-то поехать, детям что-то купить, приобрести. В основном экономические вот эти проблемы у нас. Нет таких магазинов хороших, как в других городах, хоть чтобы и развлекательные, более такие серьезные, куда заведения, куда можно было пойти отдохнуть, пообщаться с друзьями.
Я думаю, что у женщин Южной Осетии, в принципе, такие же проблемы, как и у всех остальных женщин в мире. Это более незащищенный социальный уровень людей. И мне кажется, что, конечно, очень мало внимания уделяется здоровью, здравоохранению, женскому. Конечно, в сфере красоты тоже надо было бы внести свои коррективы, более качественное обслуживание в салонах красоты и вообще в сфере Не, и, конечно, больше выбор в сфере красоты, да. Ну, и я думаю, что, конечно, ну, мне кажется, что слишком мало женщин у нас в политике. Я думаю, надо больше женщин, чтобы видение политическое было более разнообразное и более справедливое по отношению к женщинам в частности.
Какие основные проблемы стоять перед женщинами в Южной Осетии?
Так, по-моему, работа. И зарплата, и работа не по профессии. Работа не по профессии. Все, мне кажется, это.
В жизни всегда чего-то не хватает. Я, например, считаю, что в нынешней вот жизни для того, чтобы комфортное проживание было женщины в Южной Осетии, конечно, есть над чем работать, правда. Прежде всего, это, наверное, какие-то... Ну, тут вроде все есть, но вот места досуга, клубы по интересам, что ли, какая-то более насыщенная культурная жизнь, в которой можно было бы принимать участие, вечера где проводить, понимаете? Потому что это ужасно, когда драгоценное время жизни тратится на вот работа-дом, работа-дом. Хотя некоторым женщинам это очень нравится.
В среду состоялось первое заседание весенней сессии парламента самопровозглашенной Республики Абхазия, на котором депутаты приняли в первом чтении два законопроекта о внесении изменений в закон о налоге на добавленную стоимость и в закон о государственной пошлине. Парламентарии приняли постановление об аудите Национального банка по проведению внешнего аудита Нацбанка Абхазии, а также решили провести в следующую среду закрытое заседание парламента с участием руководителей силовых структур, посвященная криминогенной ситуации в республике. Тему продолжит Анаит Гагарян.
Закон о налоге на добавленную стоимость вступил в силу 1 января 2016 года, но уже 25 января депутаты внесли поправки, которые освободили от уплаты НДС при ввозе в Абхазию товара для детей, текстильные изделия, головные уборы, обувь, наземные транспортные средства и запчасти к ним. Решение было принято по требованию предпринимателей. Депутаты рассматривали новые поправки к закону. Они касались трех вопросов. Два из них технические, а третий касался освобождения от НДС операций по реализации инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия и освобождения от НДС операций, связанных с реализацией финансовой помощи, которую оказывает Россия. Вице-премьер Дмитрий Сериков объяснил, что ряд мероприятий по инвестиционной программе уже одобрены, сметы сверстаны еще в 2014 году. И если не внести поправку, то придется пересчитывать все сметы, а это приведет к техническому удорожанию всех мероприятий.
Формально пройдет следующая вещь, что на те деньги, которые нам выделяет Российская Федерация, мы сможем реализовать меньше программ, которые бы мы хотели. Для того, чтобы этого избежать, мы предлагаем внести изменения, и все денежные средства, которые выделяются со стороны Российской Федерации на содействие социально-экономическому развитию Абхазии, освободить от этого налога и, соответственно, в полном объеме направить их на реализацию этих мероприятий.
Сообщил Дмитрий Сериков. Парламентский комитет по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам поддержал данные поправки. Между тем, в пояснительной записке Минфина к закону отмечается, что доходная часть бюджета уменьшится почти на 90 миллионов рублей. Депутаты поинтересовались, как это отразится на бюджете. Вице-премьер Дмитрий Сериков сообщил, что нужно дождаться результатов первого полугодия выполнения доходной части бюджета. Затем в правительстве проведут анализ и вынесут соответствующее предложение по этому вопросу. Депутат Беслан Свинария напомнил, что в соответствии с законом о бюджетном устройстве и бюджетном процессе, если принимаются законодательные акты, которые могут влиять на снижение доходной части бюджета или увеличивать расходы бюджета, то эта поправка или закон начнет действовать с 1 января будущего года. Как нам это обойти? Поинтересовался Свинария. Представитель президента в парламенте Дмитрий Шамба отметил, что ситуация аналогичная с предыдущими изменениями. А спикер парламента Валерий Бганба напомнил, что ранее действовала система, согласно которой бюджетные заказы не облагались налогом на добавленную стоимость. Депутат Ахрабжани считает, что налоговая политика государства должна быть единой. Она не может видоизменяться в зависимости от контрагентов и выполняемых программ.
Возможно, она может разниться в зависимости от вида товаров, но отличаться в зависимости от того, какую я программу выполняю и кто является мой заказчик, это не может. Это неправильный подход. Во-первых, он дискриминационный по отношению к другим бизнесменам, которые в Абхазии работают. Ну, почему я работаю по программе социально-экономического там, развития и содействия, я не плачу налогов, а если я служу в Антон, грубо говоря, я плачу эти налоги. Это неправильно. Раз. Во-вторых, это безусловно повлияет на наш бюджет. Я понимаю, что бюджет — это такая мобильная вещь. Она может наполняться в течение года, скажем, в зависимости от туристов и так далее. Но зачем подвергать себе риску? Я не буду голосовать за эти поправки. Я считаю, что они неправильные и не своевременные.
Заявил Ахрабжания. Валерий Бганба, Георгий Агарба и Беслан Губаз призвали коллег проголосовать за поправки. Депутат Кан Кварча также выступил за принятие закона. Он является депутатом от Кварчарского района, одного из самых депрессивных районов. «У меня люди ждут дорогу, водоснабжение и так далее», — сказал он. В рамках инвестиционной программы там уже начали ремонтировать дорогу, водоснабжение. Дмитрий Шамба добавил.
«Мы весь 15-й год ждали, когда начнется выполнение инвестпрограммы. И сегодня уже после встречи двух президентов, уже подошли к выполнению, начало выполнения инвестпрограммы, у нас стоит вопрос об освобождении БНДС. И теперь мы сами, уже абхазская сторона, если раньше нам целый год проводили экспертизы, а сегодня мы сами тормозим начало выполнения инвестпрограммы».
После бурного обсуждения депутаты приняли проект закона в первом чтении. 25 проголосовали за, 6 против. Без обсуждения в первом чтении были приняты изменения в закон о государственной пошлине. Установлены фиксированные размеры государственной пошлины при выдаче свидетельства на наследование автомашин. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В понедельник Тбилисский городской суд приговорил к 14 годам лишения свободы гражданина Грузии Аюба Бурчашвили за связь с террористической группировкой ИГИЛ. За членство в этой организации также были осуждены трое молодых людей. Тему продолжит Мзия Парасяшвили.
Мной не двигали никакие злые помыслы против Грузии, заявил в своем последнем слове Аюб Бурчашвили. Тем не менее, судья Тбилисского городского суда Лелим Схиладзе признала жителя села Джуколу Панкийского ущелья Аюба Бурчашвили виновным по двум статьям Уголовного кодекса Грузии: вербовка в ряды террористической организации и объединение в иностранной террористической организации, либо оказание ей помощи в террористической деятельности. Бурчашвили был приговорен к 14 годам лишения свободы. Вместе с ним за присоединение к иностранной террористической организации осудили еще двоих граждан Грузии: 23-летнего Георгия Хутунишвили на 11 лет лишения свободы, 21-летнего Давида Пересебе на 10 лет. Еще с одним фигурантом дела, 18-летним Георгием Куправом, признавшим вину, была оформлена процессуальная сделка. Он проведет заключение 1 год. Остальные осужденные виновными себя не считают. Их защита намерена обжаловать решение суда, говорит адвокат Гела Николаишвили.
В отношении к Хутунишвили и Пересебия мы считаем, что вердикт абсолютно незаконен. В их деле не существует ни одного неоспоримого доказательства их вины. Что касается Аюба Бурчашвили, против него были определенные доказательства, и у судьи было больше оснований для его обвинения. Тем не менее, эти доказательства не были достаточными для обвинительного приговора,
заявил Гела Николаишвили. Ранее защита неоднократно отмечала, что ключевым свидетелем против Аюба Бурчашвили является его родственник Георгий Бурчашвили. Он сейчас пользуется программой защиты свидетелей. В отличие от адвокатов, прокуратура считает сегодняшнее решение суда справедливым. В ходе слушания обвинением была предоставлена и скрытая видеозапись, в котором Аюб Бурчашвили заявляет, что он представитель халифата в Грузии, и одна из его задач – принять присягу от сторонников ИГИЛ. Аюб Бурчашвили и остальные фигуранты дела были задержаны 14 июня 2015 года. Следственные органы вплотную занялись Бурчашвили после того, как в апреле прошлого года из Панкийского ущелья исчезли двое старшеклассников – 16-летний Муслим Куштанашвили и 18-летний Рамзан Багакашвили. Предположительно, они уехали воевать в Сирию. Гражданские активисты, представители Совета старейшин сегодня воздержались от комментариев. На условиях анонимности один из источников Республиков «Эхо Кавказа» сообщил, что последователи салафизма и приверженцы Аюба, естественно, очень недовольны этим решением. Никто не рад тому, что человек на такой большой срок окажется в тюрьме. На этом фоне делать заявление будет очень некорректно. Тем не менее, в личных беседах жители Панкиси отмечают, что после задержания Аюба Бурчашвили отток молодых людей из ущелья в Сирию заметно сократился. Специалист по вопросам Кавказа Олег Уквахадзе не думает, что осуждение Бурчашвили вызовет напряженность в Панкиси. Тем не менее, он говорит, что только угроза уголовного преследования не может помешать оттоку молодых людей в ряды ИГИЛ.
В Панкиском ущелье и в других местах, где компактно проживают мусульмане, необходимо осуществление серьезных и масштабных социально-культурных проектов. Властям нужно работать над тем, чтобы произошла максимальная интеграция этих общин с остальной частью общества, довести до минимума те факторы, из-за чего эти люди уезжают воевать.
Череда судебных процессов по обвинению граждан Грузии в связях с ИГИЛ на этом не завершилась. Тбилисский городской суд также рассматривает дело четырех уроженцев Аджарии. Они были задержаны в декабре прошлого года. Их подозревают в связях с террористической группировкой «Исламское государство». Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кавказский перекресток. Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. Кавказский перекресток. Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
МИД самопровозглашенной Республики Южная Осетия выступил с инициативой создания терминологической комиссии, основной задачей которой станет расширение общественно-политической и общей лексики осетинского языка. Такое предложение было выдвинуто на заседании экспертного совета при МВД, при Министерстве иностранных дел. Об этом нашему корреспонденту Мурату Гукимухову рассказывает один из участников заседания, заведующий кафедрой осетинского языка и общего языкознания Юго-Осетинского госуниверситета Юрий Дзюбин.
Юрий Дзицойте с 2012 года член специальной комиссии по сохранению и развитию осетинского языка, которая была создана под председательством в ту пору премьер-министра Ростика Хугаева сроком на 5 лет. Кстати, в этом году истекает срок работы комиссии. Что касается терминологической комиссии, подчеркивает Юрий Дзицойте, то это отдельная тема. Экспертный совет при Министерстве иностранных дел уже обратился к президенту Тибилову с предложением поддержать идею создания терминологической комиссии. Есть все основания надеяться, что эта идея будет поддержана, говорит Юрий Дзицойте.
У нас есть несколько редакций, там журналы, газеты, телевидение, радио. И каждый из них, переводя тот или иной материал, речь идет об общественно-политической и исторической эсхате. Каждый изобретает свой термин, и в результате получается разнобой. Чтобы этого не было, должна быть создана комиссия, которая выберет один из терминов, и, надеюсь, этот термин будет предложен и привит. Комиссия по реализации государственной программы сохранения и развития осетинского языка может только помочь в этом деле. Они не пересекаются в том смысле, что комиссия по программе развития осетинского языка она новые термины не создает.
Как вы это видите? Это будет больше заимствование или поиск аналогов на родном языке?
Мне на этот вопрос очень легко ответить, потому что я присутствовал на этом заседании МИД. Там был сделан доклад. Была представлена небольшая история вопроса, сделан экскурс вглубь 20-х годов прошлого столетия. Тогда комиссия работала, и нам демонстрировали результаты работы этой комиссии. Это была и тогда правительственная комиссия. Туда входили, конечно же, лучшие представители нашей интеллигенции, и работали они совместно с аналогичной комиссией в Северной Осетии. Термины, которые были выработаны тогда, в 20-е и 30-е годы, они до сих пор живы, они привились, и мы ими пользуемся. И в отраслевой лексике, так сказать, там, научные направления, и в бытовой. Очень много терминов было создано. Я думаю, что сейчас предлагается приблизительно то же самое. То есть это будет как бы реанимация той комиссии, которая была в 20-е и 30-е годы прошлого столетия.
Все-таки больше уклон будет на поиск аналогов на родном языке.
Я думаю, там будет по-разному.
Значит, в одних случаях заимствование интернационализма, я думаю, нужно сохранять, их не надо переводить. В других случаях, исходя из латинского как ни слова, надо будет создавать новую терминологию. По-разному, там это как решат при комиссии.
То есть вот можно сказать, что вот эта программа развития родного языка заканчивается и начинает работу комиссия терминологическая?
Нет, нет. Я уверен, что осталось много незавершенного. Толковый словарь, он начал издаваться, изданы 2 тома. Осталось издать 2 тома. Топоним Южной Осетии, 2 тома издали, осталось издать еще 1 том. Комиссия по сохранению осетинского языка, она будет работать. Она, например, занимается тем, что переиздает учебники по осетинскому языку и литературе. Эту работу терминологическая комиссия не будет выполнять. Комиссия по развитию осетинского языка занимается оборудованием осетинских классов в школах. Там предполагается даже мультфильмы переводить и создавать новые. То есть это более широкая сфера деятельности другой комиссии. А тут более узкая.
Спасибо вам огромное, Юлия Рабирович. Ну, наверное, это безумно интересно. Вот не в каждой биографии такое случается, чтобы приложить к этому руку и фактически поучаствовать в создании современного родного языка.
Вы знаете, я с вами согласен, да, это очень приятно. И я вам скажу, что руководство нашей республики делает абсолютно все от него для развития осетинского языка.
Это был филолог, заведующий кафедрой осетинского языка и общего языкознания Юго-Осетинского госуниверситета Юрий Дзицойт и Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете читать, слушать и комментировать все материалы радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». С вами была Катерина Прокопьева. На этом я с вами прощаюсь. До завтра.